Часть 15. На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре. И опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций. Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главную путеводительную нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого. Но сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека, да и бывают ли в военном быту очень близкие люди, это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело с тем, чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя для своего честолюбия, губящего миллиона. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и так далее. Всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг, и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню, для того только, чтобы получить лишнюю звездочку или треть жалования. «Нет, извините», — говорил полковник, — «прежде началось на левом фланге, ведь я был там». «А, может быть», — отвечал Калугин, — «я больше был на правом. Я два раза туда ходил. Один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было». «Да уж верно, Калугин знает», — сказал полковнику князь Гальцин. «Ты знаешь, мне нынче В. про тебя говорил, что ты молодцом». «Потери только, потери ужасные», — сказал полковник тоном официальной печали. «У меня в полку 400 человек выбыло. Удивительно, как я жив вышел оттуда». В это время навстречу этим господам на другом конце бульвара показалась лиловатая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их. Ему вспомнилось, как он вчера приседал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они ни подумали, что он притворяется раненым. Так что, ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой с тем, чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку. «Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем», — улыбнувшись, сказал Калугин в то время, как они сходились. «Что, вы ранены, капитан?» — сказал Калугин с улыбкой, которая значила: «Что, вы видели меня вчера? Каков я?» «Да, немножко камнем», — отвечал Михайлов краснее и с выражением на лице, которое говорило: «Видел и признаюсь, что вы молодец, а я очень-очень плох». «Разве флаг уже спущен?» — спросил князь Гальцин опять с своим высокомерным выражением, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности. «Non, pas encore». «Нет еще», — отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает, и поговорить по-французски. «Неужели продолжается еще перемирие?» — сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски, и тем говоря, как это показалось штабс-капитану, что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто? И с этим адъютанты отошли от него. Штабс-капитан, так же, как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами, с одними не желая сходиться, а к другим не решаясь подойти, сел около памятника Казарского и закурил папиросу. Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто один французский офицер сказал ему: «Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты». И как он отвечал ему: «Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить». И как хорошо он сказал и так далее. В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами, ведь это ужасно весело говорить с французами. Юнкер барон Пест Долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему. «Какого полка?» Ему отвечали и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. «Он идет смотреть наши работы, этот проклятый!» — сказал он. Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица, и все с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Не доставало только Проскухина, Нефердова и еще кое-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде. «А я его не узнал было, старика-то», — говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глинцевитым лицом и вывернутыми зрачками. «Под спину берись, морозка, а то как бы не перервался. Ишь, дух скверный! Ишь, дух скверный!» Вот все, что осталось между людьми от этого человека.